Всем привет, это 87-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. В этом эпизоде я поделился своим пониманием тенденций в развитии IT-индустрии. Сразу скажу, что переживать не стоит. Работа у нас только прибавится. Но мне стало интересно, действительно ли нашумевший DeepSeek изменит много в IT? Я зашел с разных сторон, в первую очередь с энергетической, то есть сколько энергии потребляется дата-центрами и какие ожидания по росту потребления. Будет ли падение востребованности GPU и так далее. Приятного прослушивания! Я хотел, в принципе, обсудить сегодня развитие IT-индустрии, и меня на это спровоцировали новости про DeepSeek. За последние 2 недели много всякого информационного шума, обвалились акции NVIDIA, чат GPT там что-то в панике. Ну и в общем хотелось немножко разобраться, но в целом ответить на вопрос, а вообще куда движется IT-индустрия. То есть этот скорее, знаешь, послужил поводом для того, чтобы оторвать голову от своих текущих дел, оглядеться по сторонам и как бы понять для себя лучше тренды. Но я вообще решил начать немножко издалека и для себя открыл кое-какие интересные штуковины, ну и поделюсь. Издалека начну с 1973 года. К сожалению, случилась война. Израиль начал войну с Сирией и с Египтом. И ряд стран, там США, Япония, Дания, кое-какие страны Евросоюза поддержали Израиль. И в ответ на это арабские страны ввели эмбарго на поставку нефти. То есть перестали просто продавать нефть этим странам. Ну и случился энергетический кризис, также известный как вот этот энергетический кризис 1973 года. То есть там целый год не поставлялась нефть из арабских стран. Это Северная Африка, Арабские Эмираты. И в этот период нефть подорожала в 4 раза. С 3 долларов до 12. Вот этот, тот самый этот баррель нефти. Это примерно 150 литров. И в ответ на вот это эмбарго, эти страны как раз, которые переживали этот кризис, они решили создать агентство. Оно называется Международное энергетическое агентство. Оно и по сей день существует. У них интересненький сайт есть. И это агентство занимается в целом такими политиками по сглаживанию возможных энергетических кризисов, которые могут случиться в будущем. То есть они вырабатывают разные там меры, например, что страны, которые входят в эту ассоциацию, они должны накапливать, иметь резервы нефти, например, эквивалентны там 90 дням импорта нефти из других стран, по крайней мере 90 дней, чтобы переживать вот всякие периоды нестабильностей. И это агентство, оно интересно тем, что оно помимо того, что вот разрабатывает политики для стран-членов, их примерно 30, оно также делает мониторинг энергопотребления, публикует также такой ежегодный отчет по энергетике. Я посмотрел этот отчет, он такой любопытный. В целом, мне там показалось необычным, что по-прежнему... Вот, кстати, я тебе задам вопрос. Ты как думаешь, какой источник энергии... Вот всякие разные бывают, да, там зеленая энергетика, ветер, приливы, там гидроэлектростанции, атомная энергетика, есть уголь. И вот как ты думаешь, какой самый главный источник энергии? Лидер по генерации электроэнергии.
Может быть, уголь?
Абсолютно точно. Я удивился, но уголь, лидер, он опережает втрое атомную энергетику. Я думал, это не так, но думал, как-то уголь, что совсем уж из прошлого. Оказывается, он просто очень дешевый. Почему это энергетическое агентство меня заинтересовало? Дело в том, что помимо вот такого ежегодного, это главный их отчет считается... по энергетике мировой, они также публикуют интересные отчеты по энергопотребителям. И среди прочих отчетов у них был интересный отчет по электроэнергетике дата-центров. В целом, из интересного можно сказать, что вот на нынешний момент, на текущий момент, дата-центры потребляют не так много. Это всего 1%, то есть доля энергопотребления невелика. 1% от всего энергопотребления – это дата-центры. Но в этом отчете есть интересные ожидания от того, как будет расти энергопотребление дата-центров в мире. И оно основывается на определенных исследованиях. Есть интересная статистика по адаптации разных технологий в США. Можно так сказать, в домохозяйствах, да? То есть, словно говоря, каждая семья, например, при появлении какой-то технологии уходит в среднем сколько-то лет до того, как появится та или иная технология у тебя в доме. Ну, например, компьютеры, персональные компьютеры. Чтобы захватить 20% домохозяйств, у них ушло больше 10 лет. Когда появился интернет, он уже быстрее адаптировался. А с появлением искусственного интеллекта, скорость адаптации искусственного интеллекта, она очень высокая. То есть то, на что интернету потребовалось больше 10 лет, искусственный интеллект преодолел за один год. То есть 40% households, это так называется, ну на русский, наверное, можно перевести как домохозяйство, стали пользоваться искусственным интеллектом всего за 2 года. И если продолжить этот тренд, то видно, что искусственный интеллект, скорее всего, будет расти с такой же скоростью еще там, примерно 10 лет. А что это значит для индустрии? Дело в том, что искусственный интеллект, он требует, во-первых, для тренировки GPU. Самый крупный производитель на сегодняшний день это NVIDIA. Да, но чипы для них производит компания TSMC. Это компания, которая находится в Тайване. В целом GPU потребляют где-то в 5-10 раз больше электроэнергии, чем CPU. И вот этот стремительный рост энергопотребления не остался незамеченный даже вот этим энергетическим агентством, которое в целом занимается какими-то глобальными вещами. Возник вопрос у меня, а вообще хватает ли, например, дата-центров сейчас?
Каких именно дата-центров? Которые данные хранят или которые вот... для искусственного интеллекта используется?
Ну, я с тобой согласен, что дата-центры бывают разные. И они отличаются, кстати, по энергопотреблению в том числе. Самые нажористые на энергопотребление – это дата-центры для искусственного интеллекта. Но в целом вообще дата-центров всех не хватает. И те, которые хранят данные... Те, которые занимаются искусственным интеллектом, их вообще не хватает. Прям катастрофически, можно сказать. Собственно, сами компании, крупные владельцы дата-центров в США, по крайней мере, они самые там, охотнее всего делятся с аудиторией, потому что ну, много владельцев акций. Например, Microsoft, он исчерпывает ресурсы дата-центров в многих регионах. А Amazon вообще строит с опережением. Они в прошлом году сделали анонс, что они потратят 150 миллиардов долларов на строительство новых дата-центров. Вдруг выходит вот эта новость с DeepSeek. То есть, смотри, энергетическое агентство ожидает бурный рост энергопотребления. Они изучают этот рынок. Они видят глобальные инвестиции в дата-центры. Строятся крупнейшие дата-центры в мире, просто гигантские площади. Это, кстати, интересно, а почему оно вообще происходит? И тоже я читал интересную статью, что такой рост в целом был спровоцирован несколькими технологическими, знаешь, тенденциями новыми в индустрии. Во-первых, это Big Data, то есть анализ данных, когда появился весь этот хайп вокруг анализа данных, когда все стали активнее анализировать, а что у них там накопилось, потребовалось больше вычислительных мощностей. Потом блокчейн, то есть это криптовалюты чаще всего, но не обязательно только криптовалюты, но в общем любые блокчейн-бейст технологии, они требуют GPU, они требуют других немножко дата-центров, их стали активно строить. Ну, в принципе, клауд-компьютинг, его тоже недостаточно. Amazon, у них, они всегда находятся на грани, они про это несколько раз говорили в своих публичных отчетах, что они строят все с опережением и вкладывают в новые дата-центры. И сейчас AI. И выходит вот эта новость про DeepSeek, и вдруг падают акции NVIDIA, то есть они стоили $7,300 за акцию, упали на 17%, и сейчас они стоят 6000, там, с небольшим. И вдруг, как будто бы, может быть, и дата-центры такие уже массивные не нужны. То есть весь этот хайп вокруг DeepSeek – это какое-то временное явление? Или это действительно то, что изменит сильно энергопотребление дата-центров, снизит потребность в дата-центрах, снизит потребность в производстве вот этих чипов NVIDIA и так далее? Мне стало интересно, я стал разбираться вот с этим вопросом, и, собственно, и сам поставил в себе в том числе этот DeepSeek модельку. В общем, во-первых, установить вот этот DeepSeek локально очень просто. Есть супер популярный репозиторий на GitHub, там больше 100 тысяч звездочек. Репозиторий написан на Go. Это shell-команда, которая позволяет тебе быстро развернуть открытые лингвистические модели, готовые. Это OLLAMA та самая, OLLAMA. OLLAMA.com, там буквально одна команда, чтобы установить саму эту программу командного интерфейса, command line интерфейс. И с помощью буквально одной команды ты просто run, указываешь модельку, которую ты хочешь запустить, и тебе устанавливается на твой компьютер эта моделька. Ты можешь с ней разговаривать, OLLAMA предоставляет также API, то есть ты можешь взаимодействовать с этой лингвистической моделькой через API. Есть разные, с открытым исходным кодом, плагины для браузера, которые поддерживают интеграцию с этой OLLAMA. То есть ты можешь из браузера, например, запрашивать у запущенной OLLAMA, у запущенной LLM-ки, например, отредактировать текст, там, ну, всякие разные интеграции. То есть уже готова куча инфраструктуры вокруг OLLAMA и того, что она предоставляет API. Ну, в принципе, ты и сам можешь использовать как хочешь. Я попробовал конкретно DeepSeek, но когда ты на OLLAMA выбираешь, какую конкретно ты лингвистическую модель хочешь себе установить, ты должен выбрать, насколько крутую ты хочешь установить. Дело в том, что изначальную модель компания DeepSeek натренировала с 671 миллионов параметров. 671 миллион параметров. Это в оригинальной модели. Но есть так называемые дистиллированные. Они на английском звучат как distilled. То есть упрощенные модельки. Для того, чтобы ты мог запустить на своем скромном железе. По-прежнему, чтобы запустить самую дистиллированную, самую упрощенную модельку, тебе достаточно, конечно, только CPU. Но чтобы запустить что-то более сложное, например, там 1,5 миллиона параметров, параметры в лингвистической модели можно очень грубо сравнить с нейронами. То есть в нейронной сети есть лейеры. Я чуть-чуть, буквально полгода, там, много лет назад, где-то полгода потратил на изучение нейронок, поэтому примерно у себя в голове это представляю. Не хочу сильно заглубляться в детали, тем более я потерял там компетенцию. Но в целом нейронная сеть, она состоит из лейеров, то есть слои. И каждый из узлов этих слоев связан с другими узлами слоев. Можно сравнить с нейронами в нашей голове. И вот эти самые параметры, это количество этих нейронов. Это очень грубо, но в целом это те параметры, которые влияют на конечный результат. То есть у тебя есть какой-то входной запрос, есть веса у каждого из этих параметров и результат. Модель, которую сгенерировал DeepSeek и которая находится в открытом доступе, она содержит 671 миллион параметров. Грубо можно сказать 671 миллион нейронов. А дистиллированная, упрощенная версия, которая может на CPU запускаться без видеокарты, даже на очень старом железе, 1,5 миллиона параметров. Я у себя запустил с 7 миллионами параметров и поиграл с ней. Она весит где-то 5 гигабайт, быстро достаточно скачивается. И мне просто было интересно, я задал ей вопрос, а ты можешь получить 1000, используя 8 восьмерок? То есть у тебя есть 8 цифр, 8, и нужно получить из них 1000. Единственный оператор, который можно использовать, это сложение. И DeepSeek на протяжении 20 минут генерировал мне ответ. Я такого никогда не видел, это был новый опыт. Мне очень понравилось читать его размышления. Он генерировал на моей железке примерно со скоростью 5 токенов в секунду. Я примерно с такой скоростью на английском читаю. И он рассказывал, например, он прям, у него открывается тег, типа «я начинаю думать», thinking, и потом он рассказывает, типа, я думаю, что нужно вот так применить такой подход, потом он говорит, нет, это не подходит, и применяет другой подход, потом считает, проверяет, говорит, не подходит, нужно третий применить подход, и ты видишь прям размышления. Потом он дошел до того, что он решил методом перебора, но потом решил еще, что нужно решить математическим методом и составил систему из двух уравнений, решил ее, и все это он 20 минут вот мне генерировал. Мне на самом деле очень понравилось, учитывая, что это очень простая модель, имеется в виду дистиллированная, то есть это не 671 миллион параметров, которые в оригинальной модели, а всего 7 миллионов, и выглядит это очень круто. Мне понравилось наблюдать за размышлениями. То есть он успешно, в конце концов, через 20 минут решил, хотя первые где-то 10-12 минут он в неправильном направлении двигался, но потом он как-то итеративно улучшал свое понимание и пришел к правильному результату. Что вот самое интересное, для запуска этой модели тебе по-прежнему требуется GPU, то есть NVIDIA карта, то есть самую простую, самую упрощенную модельку ты можешь на CPU запустить. А как запустить вот эту модель оригинальную, в которой 671 миллион параметров? Я нашел на Reddit обсуждение. Для того, чтобы эту штуку запустить, тебе нужно купить 4 очень высокопроизводительных видеокарты. Каждая из них стоит по меньшей мере $20,000. Но это скромная оценка, скорее всего, больше. В целом оценивают вот просто железку, чтобы запустить вот эту готовую модельку, она 500 гигабайт весит, примерно в $100,000. То есть тебе надо просто купить железку за $100,000 с 4 очень крутыми видеокартами. И тогда ты можешь запустить у себя вот тот самый DeepSeek оригинальный, который произвел тот самый этот фурор. Тренировка этой модели DeepSeek, она тоже выполнялась на чипсетах NVIDIA. И сам CEO компании DeepSeek, он поделился тем, что у него ушло... У них есть технический technical review, очень подробный, прям вот очень качественный документ. Я также на Reddit нашел обсуждение профессионалов. Они там подтверждают, что это похоже на правду. То есть это качественная публикация. Там с формулами, очень подробно так выглядит, прям мега круто. Их отчет. В шоу-нотах будет ссылочка, просто я ее нашел случайно, ну как бы специально не искал, но тем не менее поделюсь, может быть, кому-то это будет интересно. Выглядит прям здоровски. И по отчету как раз технической команды и SEO DeepSeek, у них ушло всего, я тут акцентирую на слове «всего», 2048 карт NVIDIA H800. Одна такая стоит $30,000. Это не считая То есть само железо у них стоило около 6 миллионов долларов, не считая электроэнергию, которую все это потребляет. Эти видеокарты потребляют много. От 500 до 700 ватт одна карта потребляет. То есть для того, чтобы натренировать такую модельку, тебе нужно очень много вычислительных мощностей и очень много электроэнергии. Для того, чтобы пользоваться ей, тебе тоже нужно много электроэнергии и дорогое оборудование. По-прежнему нужны эти чипы. Вот. То есть я после изучения и вспоминая вот эти колебания на рынке, на фондовом рынке, а фондовый рынок это спекулятивный рынок там ожиданий, можно так это себе, так я это себе представляю. Я так вижу, что в дальней перспективе, наоборот, потребность в GPU вырастет. Это лично мое мнение, это, естественно, не какая-то финансовая рекомендация, чтобы покупать там акции компании NVIDIA. Я не знаю конкретно, какая компания будет лидером в будущем, но тем не менее GPU, скорее всего, вырастет. Почему? Потому что если раньше сопоставимую модель AI, хорошую лингвистическую модель, ты мог использовать за большие деньги, то теперь эта технология будет более широкодоступна. То есть больше будет у нее пользователей на самом деле в перспективе. И вот этот DeepSeek R1, это по бенчмаркам, это конкурент платной модели ChatGPT за $200, которую продает ChatGPT, она называется O1. И по бенчмаркам вот этот бесплатный DeepSeek R1, он превосходит платный за $200. Но, чтобы тебе развернуть, ты уже понял, да, Боря, нужно купить оборудование на примерно $100,000. Поэтому, скорее всего, ты по-прежнему будешь пользоваться при желании высокого качественного ризонинга. Ты будешь по-прежнему, скорее всего, покупать за $200 подписку в ChatGPT. То есть, я так вижу, что колебания временные на рынке, конкретно связанные с компанией NVIDIA. И в целом, вот как раз вот это изучение и появление конкурента, оно скорее указывает на то, что все-таки все равно потребность в дата-центрах вырастет, а значит и в специалистах, которые обслуживают дата-центры, тоже будет расти. То есть это всякие разные data center architect, то есть это архитекторы дата-центров, инженеры, системные администраторы, все, которые занимаются кибербезопасностью, ну и разработчики вроде нас с тобой, те, которые занимаются интеграцией, в том числе с такими лингвистическими моделями, все это будет расти. Вы прослушали 87-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на разных платформах. В первую очередь, наверное, предпочтите Telegram или RSS. Ну и до встречи через неделю. Пока.